Я все шутила, что мы товарищу-следователю сильно облегчали работу. Все страницы были буквально покрыты нашими с ним отпечатками пальцев.
Книга еще тепленькая была в Париже, а из Мюнхена уже шло в СССР. И я это слушал.
Стоила она, по-моему, 40 рублей. Это все очень дорого было, кстати. Безумно дорого.
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Пустая полка». Сегодня поговорим о том, как жилось коллекционерам, хранителям и распространителям тамиздата. Но начну с истории, анонсированной в прошлом эпизоде. История о захвате архива Солженицына. Началась она в 1965 году, а расскажет ее мой традиционный собеседник, историк литературы Иван Толстой.
У Солженицына было несколько неприятных столкновений с КГБ. Одно из них относится к 65-му году, когда у его доверенных друзей Теушей был произведен обыск и были изъяты все основные произведения Солженицына, за исключением архипелага ГУЛАГ. А ГУЛАГ к тому времени уже был на своей завершающей стадии. Если мы откроем титульный лист архипелага, мы увидим, что годы работы над ним 58-68. То есть в 65-м году уже значительнейшая часть ГУЛАГа была написана, но она у Теуши не была. И ГУЛАГ ждал своей драматической участи еще несколько лет. И вот летом 73-го года, благодаря прослушке, благодаря некоторым неосторожным действиям некоторых людей, КГБ вышло на след машинистки Елизаветы Воронянской. Ленинградки, пожилой женщины, очень смелой, очень отважной, очень этичной, которая считала своим долгом перепечатывать всевозможные тексты Александра Исаевича. Она перепечатывала и «Архипелаг». Солженицын требовал, чтобы Воронянская, как и все прочие, уничтожили экземпляры «Архипелага» после того, как он был перепечатан. Потому что Солженицын переснимал на фотоаппарат, на пленку, перепечатанную машинопись и отправлял на Запад. И как только пленка достигала Запада, и Александр Исаевич узнавал о том, что все в порядке, пленка на Западе, экземпляры в Советском Союзе должны были быть уничтожены. Но не все последовали его не то чтобы совету, не то чтобы просьбе, но настоятельному поручению, если не сказать приказу, потому что это было страшно опасно. И вот один из экземпляров, например, Ефим Григорьевич Эткинд, его ближайший друг и доверенный ему человек, он закопал у себя на даче под Ленинградом. Надо сказать, что когда он вернулся из эмиграции в 89-м году, и первым делом он помчался к себе на дачу, я не помню, кто тогда его дачей владел, то ли какая-то родня, то ли знакомые, и начал с помощью друзей копать сад, они не нашли машинопись ГУЛАГа. И непонятно почему. Уже столько лет, с 73-го года прошло до 89-го, 15 лет. То есть ландшафт не позволял ответить на вопрос, копался ли там кто-то или нет. Но то, что Эткинд был ближайшим лицом к Солженицыну, это несомненно, и могли, конечно, покопаться. Но беда случилась не с эткиндовским экземпляром, а с экземпляром Воронянской. Вот она, вызванная в КГБ, после нескольких дней допросов, а по-видимому, то есть можно даже не сомневаться, угроз, а может быть и какого-то физического воздействия, не знаю, но она совершенно в перевернутых чувствах вернулась домой и, понимая, какое предательство она совершила, а она сказала, где находится экземпляр, который она сохранила для себя. КГБ приехала, забрала это и отпустила Воронянскую домой. Она пришла, жила в коммунальной квартире, и она повесилась. Она не смогла этого пережить. Солженицын узнал довольно скоро, но вот не мгновенно, не в этот же день, о том, что случилось. И тогда он дал сигнал на Запад немедленно печатать «Архипелаг». Напечатать его было сразу нельзя, его нужно было набрать. И вот в одной из парижских типографий, которая принадлежала родному брату знаменитого танцовщика Сергея Лефаря, в типографии его брата Леонида Лефаря, солженицынский ГУЛАГ стали набирать. Типография была маленькая, эмигрантская, она находилась в квартире, а сверху снимала квартиру КГБ. И оно во все свои уши и прочие отверстия слушало, что делается внизу в типографии. И поэтому было распоряжение в типографии Леонида Лефаря набирать молча. Архипелаг ГУЛАГ был набран молча, в тишине. И поэтому его не арестовали. И 5 января 1974 года он вышел из печати. И немедленно он был довезен до Мюнхена и тут же пошел в эфир из Мюнхенской студии «Радио Свобода». То есть вот я видел те страницы, с которых «Архипелаг» читался в эфир. Это не была машинопись. Это была копия с книги, уже с набора. Книга еще тепленькая была в Париже, а из Мюнхена уже шло в СССР все. И я это слушал.
Там издат, попадающий в Советский Союз, оседал в закрытых книжных шкафах или секретерах, иногда дарился друзьям или родственникам и попадал на черный рынок литературы. Такие книжные рынки существовали во многих крупных городах, особенно портовых, ну и, конечно, в столицах. В Москве такой рынок располагался на Кузнецком мосту, а в Ленинграде – в Ульянке. Книги стоили дорого. За некоторые, особенно редкие, можно было отдать всю зарплату, ну или хотя бы значительную ее часть. Поэтому также процветал бартер. Время от времени на такие рынки приходили сотрудники КГБ и устраивали облавы. Работали стукачи, и, конечно, была прослушка. Поэтому любители книг шифровались, пользовались особым языком, где архипелаг ГУЛАГ, например, превращался в остров сокровищ. Какие могли быть последствия, если тебя поймают с книгой?
Здесь всегда было разделение. Степень антисоветскости, степень вредоносности рукописи и твои действия с этими бумагами. Ну, во-первых, ни одна книга Солженицына, кроме «Архипелага ГУЛАГ», не приводила к аресту и тюремному заключению. То есть даже «Раковый корпус», даже «В круге первом», не говоря уже «Иван Денисович» или там «Августе 14-го», это изымалось. Это шло в так называемый «мешок», бросалось в мешок оперативников и увозилось, но тебе ничего за это не было. Тебя могли выгнать с работы. Но это было не слишком официально и юридически. Придирались к тебе за что-нибудь, что ты якобы опоздал или якобы пришел пьяный, нагрубил кому-нибудь, да, курил в неположенном месте. Тебя выгоняли с работы или из института. По каким-то ставили тебе двойку. Все, не успевающий студент. Ты пытался артачиться, тебе говорили, нет, давай, хорошо, да, давай переэкзаменовку. Снова ставили тебе двойку. Чего не докажешь? Тебя выгоняли. Но не тюрьма. А вот «Архипелаг ГУЛАГ», лагерь, срок. Были книги Авторханова. Особенно «Технология власти» – это срок. «Орвел» 84-й год – это срок. Это вот такие книги. А если у тебя обнаруживали просто какие-то антисоветские произведения, там издат или сам издат, то все зависело от того, это только у тебя. И нельзя доказать, что ты кому-то это передавал. Или ты передавал. Если передавал – это распространение. За распространение срок. Ну, или то или иное наказание. Поэтому очень было важно не попадаться на распространение. Поэтому я звонил своему приятелю и говорил, что когда ты мне вернешь Горького? Тот говорил, какого Горького? Ты что, пьяный? Ну, Горького, Архипа и Леньку. Когда ты меня вернешь? Это, конечно, самый глупый, примитивный способ что-то скрыть, да? Поэтому называлось так, вернуть новый мир. Это, значит, там континент, скажем. Вот. Или что-нибудь еще. Или, старик, я к тебе забегу должок вернуть. Ну, вот как-то так. Или там, что-то мы с тобой давно пиво не пили. Ну, заходи. Так что только не распространение. А если у тебя дома хранится, ну, в общем, не так было страшно. У меня дома масса всего хранилось. Вот не пришли ко мне и ни разу не обыскали. То есть приходили, но для того, чтобы вызвать меня на допрос. Но обыска не было. По-видимому, социальный статус моего отца меня спасал. Он был профессор университета. Вы решили не особенно трогать. Сам Ванька-дурак все расскажет. А я не попался ни на каком распространении. Меня следователь спрашивает. Иван Никитич, а вы «Архипелаг ГУЛАГ» читали? Я так сообразил. Вот что мне сейчас сказать? И решил. Конечно, читал. Он. Что? Читали? Я говорю, ну да. А рядом с ним оперативник сидит, другой помощник его. Они так переглянулись. И старший спрашивает, а где брали? Я говорю, вы понимаете, я в магазине купил. Что? Я говорю, я купил в магазине. В каком это магазине? Я говорю, я сейчас забыл, как эта улица называется. Ну, большой книжный магазин. Вы что, блажите? Я говорю, нет, не было, я купил в магазине. В каком магазине вы могли купить Солженицына? Я говорю, это было в городе Александрия, в Египте, осенью 73-го года. А я был у папы, который работал в Александрийском университете, он преподавал физику. Я был в 8-м классе. КГБшник мог бы знать из моей биографии, но его это не интересовало. И я так внутренне очень улыбнулся, потому что... А он оказался лопух. ГУЛАГ-то вышел в январе 74-го. Я не мог его осенью 73-го купить. Но хорошо, он так сглотнул, переглянулся со своим помощником младшим по чину, а потом так на меня зыркнул и говорит, а что, Иван Никитич, с тех пор, а на дворе 82-й год, не подновляли? Мне страшно понравился этот глагол. Я говорю, нет, не подновлял. Подновляли, Иван Никитич. подновляли. И мы даже знаем, у кого брали. Потом раз так на меня сказать, я так не помню, успел сглотнуть или нет, но таким шерстяным голосом, голосом солдатского сукна, я так сказал, скажите, я-то знаю, у кого я брал, скажите. Он так, ладно, Иван Никитич, придет время, скажем.
Вы слушаете подкаст «Пустая полка». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжу после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Я поговорила с еще одним ценителем запрещенных книг – врачом из Ленинграда Андреем Васильевым. Вот так он говорит о своем первом там издате.
Любой человек в большом городе, в Москве, в Ленинграде, вращающийся в определенных кругах, проявляющий интерес к литературе, он рано или поздно брал в руки книгу, которая была издана где-нибудь в Париже или в Мюнхене, или в Нью-Йорке. Эта книга, во-первых, давалось для прочтения близким людям, а иногда не очень хорошим людям, что вызывало всевозможные потом истории с КГБ там и прочее, размножалось, то есть существовало такое понятие, как ксерокопирование. Тогда, кстати, называлось это даже не ксерокс, это была машина, которая, по-моему, называлась «Эра». Вот если в учреждении существовал такой копировальный аппарат, то можно дать голову на отсечение, что рано или поздно на нем начинали что-нибудь такое перепечатывать. А ну также существовала машинопись. Машинистки печатали. Помните, Эрика берет 4 копии, вот этого достаточно.
Эрика берет 4 копии, вот и все, а этого достаточно. Это строчка из песни Александра Галича, где Эрика – это не какая-то машинистка, а печатная машинка Эрика, на которой перепечатывали сам издат. Естественно, печатающему хотелось за один раз получить сразу несколько копий, и поэтому использовали копирку. Первый экземпляр получался самым качественным, а с каждым новым слоем текст становился все прозрачнее. Эрика в этом плане обыгрывала многие другие советские машинки, выдавала сразу 4 сносные копии.
Потом фотокопирование, просто фотографирование. Существовали люди, у которых целые были фотолаборатории. То есть сама по себе книжка, допустим, изданная издательством «Посев», попадая на территорию Советского Союза, начинала жить своей жизнью, и она размножалась иногда в невообразимом количестве экземпляров. Первая книга такого рода, вот насколько я помню, это была, как ни странно, «Лолита». И мне какой-то человек, по-моему, я ее купил. Тут же, кстати, вот еще не надо забывать, что это еще был большой коммерческий проект, потому что эти книги считалось, что их там раздают шпионы и прочее. На самом деле их еще после этого продавали активно. И я купил «Лолиту» Набокова. Вся она была зачитана буквально до дыр. Вот такая вся замусоленная, значит, ардисовское издание. Стоила она, по-моему, 40 рублей. Это все очень дорого было, кстати. Безумно дорого. Эта дороговизна, она была обусловлена, конечно, сложностями доставки.
А вы помните, где вы ее купили?
Ну, человек был кто-то из знакомых, я точно не могу вам сказать. Это не был посторонний человек, потому что все-таки с посторонними людьми на эти темы не очень-то можно было говорить. Сделка происходила в метро под землей. Так что в буквальном смысле слова это было подполье. Да, первая была «Лолита». А потом как-то вот так пошло-поехало. Но некоторые книги, они так имплицитно воспринимались как опасные. Ну вот «Тавтарханов», допустим, или книга Казанцева «Третья сила». Это о власовском движении. Вообще, с помощью некоторых изданий можно было довольно просто попасть в очень неприятную ситуацию. В особенности, если доказывалось распространение. Потому что ведь специфика советского законодательства заключалась в том, что хранение не каралось уголовным законом. Статья была так: хранение и распространение. То есть, если они доказывали распространение, светился серьезный срок. В особенности, если это был большой объем, там, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очень интересно было, конечно, читать периодику, потому что это была такая живая, пускай отставленная во времени, как правило, на несколько лет, но живая жизнь. Вот газеты «Русская мысль» или «Новое русское слово». Если кто-то их привозил, то их тоже зачитывали буквально до дыр, потому что это был совершенно незнакомый язык журналистский, совершенно иная проблематика, как бы вот эти вот непривычные для советского человека там некрологи, объявления и прочее. Все это собирали, надо сказать. Люди просто посвящали этому много времени и средств, видели в этом в каком-то смысле смысл своей жизни. Я не знаю, я всем своим девушкам, которым я становился рано или поздно, на втором свидании уже какую-нибудь антисоветскую литературу пытался всучить. Так что не надо считать, что это какая-то периферия советской жизни. Это не периферия, это самая сердцевина. Потому что поскольку все существование официальное было предельно идеологизировано, поскольку и сопротивление ему, оно выражалось тоже в той или иной идеологической форме.
А как девушки реагировали?
Позитивно, положительно. Никакой критики особенно нет.
Это хорошо, быстрый способ понять, подходит ли тебе человек или нет, но и опасный, ведь КГБ было всегда поблизости. Судили распространители и иногда хранители литературы по статьям 70, это антисоветская агитация и пропаганда. По ней можно было получить срок от 6 месяцев до 7 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет. И по статье 190, часть 1, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Наказывали лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами на срок до 2 лет или штрафом до 300 рублей. Вот такие сводки за 5-летний период давала в передаче «Хроника текущих событий» правозащитница Людмила Алексеева из архива «Радио Свобода» за 1978 год.
Преследования за распространение самиздата начались одновременно с его возникновением. В 1972 году было предпринято тотальное наступление на самиздат. Массовые обыски во многих городах выявили не только машинописные самиздатские документы, но и отпечатанные на различных множительных аппаратах. Расплатой были долгие сроки в лагерях и в психбольницах. Но, очевидно, массовое прочесывание не привело к искоренению самиздата. Все последующие годы продолжаются судебные преследования за самиздат. Например, в Ленинграде. В 1972 году были арестованы за изготовление и распространение самиздата Юлий Мельник. В 1973 Георгий Давыдов и Валентин Петров. В 1974 году хроника сообщает о ряде обысков по делу номер 15 об антисоветской литературе. По этому делу были арестованы писатели Михаил Хейфец и Владимир Марамзин. За помощь Солженицыну в подготовке архипелага ГУЛАГ был уволен с работы и вскоре отправился в эмиграцию литератор Ефим Эткинд. Подвергся внесудебным преследованиям сотрудник Пушкинского дома Прохоров. Его подозревали в провозе там издата из-за границы. Уволили инженера Шварцмана, у которого в столе на работе нашли два рассказа Солженицына. И еще сообщение. КГБисты уговорили студента Абрамова и инженера Гордеева отдать хранимый ими самиздат. Летом 1976 года у Владимира Борисова изъяли на обыске изобретенное им множительное устройство. Борисов в открытом заявлении настаивал на своем праве использовать это устройство для распространения литературы, которая не имеет доступа в официальную печать. Несколько москвичей поддержали его заявление и сообщили о своем намерении пропагандировать изобретенное Борисовым печатное устройство для распространения самиздата. В декабре 1976 года Борисов был насильственно госпитализирован в Ленинградскую психбольницу. Но вмешательство рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях и западной общественности вынудило власти отступиться. Через 2 месяца 10 дней Владимир Борисов был освобожден. В 1977 году ленинградец Ляхов был уличен в микрофильмировании произведений Солженицына «Хроники текущих событий» и в том, что он давал читать самиздат. Заявление о преследовании и ожидаемом аресте, сделанное Ляховым иностранным корреспондентом, спасло его. Сходный случай имел место в Москве в 1973 году. Агенты КГБ установили подслушивающий аппарат в квартире московского искусствоведа Евгения Барабанова. И им стало известно, что Барабанов передает на Запад самиздатские материалы. На допросе Барабанов отказался отвечать следователю, а после допроса передал западным корреспондентам открытое заявление, в котором сообщал, что он передавал на Запад ненапечатанные у нас в стране произведения Ахматовой, Мандельштама, Пастернака и Цветаевой, произведения находящихся в заключении Эдуарда Кузнецова, Андреева и Радыгина, а также хронику текущих событий. Барабанов заявил, что он делал это, чтобы сохранить вольное русское слово. Международная огласка спасла Барабанова от ареста. В октябре 1974 года, после нескольких дней наблюдения с вертолета, вооруженный отряд милиции и КГБ, человек в 200, окружил лесной хутор Лигукалис в Латвии. Там находилась одна из типографий баптистского издательства «Христианин». Конфисковали самодельный печатный станок, 9 тонн бумаги и 15 тысяч Евангелий. Евангелие тоже приходится издавать в самиздате. Арестовали 7 рабочих типографии, 5 из них женщины. Женщин вскоре освободили, тоже из-за своевременной международной огласки. К сожалению, такие случаи редки. Обычно раскрытие участия в самиздате влечет за собой лагерный срок или помещение в психбольницу. Виктор Хаустов, обвиненный в передаче на Запад тех же дневников Кузнецова, которые инкриминировались Барабанову, отбыл 4-летний срок в пермском лагере. Был отдан под суд и Вячеслав Игрунов, электрик из Одессы. КГБистам стало известно, что он давал читать «Архипелаг ГУЛАГ». На обыске у него нашли хронику, несколько самиздатских книг и фотопленки с самиздатскими произведениями. Допрашивали и обыскивали многих знакомых Игрунова, около 30 человек, не только в Одессе, но и в Москве, в Ленинграде, в Калинине и других городах. У всех спрашивали про библиотеку самиздата, вроде бы находящуюся в Одессе. В Крыму на метеостанции нашли фотолабораторию, в которой изъяли фотопленки многих самиздатских книг. Работник метеостанции Резак признался, что несколько лет размножал самиздат по заказам Игрунова и его знакомых. В марте 1975 года Игрунов был арестован. Один КГБист сказал ему: «Вы не Челидзе, не Сахаров и не Солженицын. Мы найдем на вас управу». Психиатрическая экспертиза признала Игрунова невменяемым и особо опасным. Ему грозила спецпсихбольница. Видимо, благодаря огласке дела Игрунова на Западе, он был приговорен к лечению в психбольнице обычного типа. Борьба за Игрунова не прекращалась, но он пробыл в психбольнице 2,5 года. Все чаще неподцензурные произведения распространяются в виде самиздата. В январе 1975 года был арестован заместитель начальника 2-го отдела главлита Соколов. Он переправлял на черный рынок книги, которые после конфискации на таможне поступали в его отдел для уничтожения. Выяснилось, что он занимался этим в течение 15 лет, заработав немалые деньги и лагерный срок в 7 лет.
Помимо вот таких историй, когда люди сталкивались с конкретной оперативной работой КГБ, ну, бывали же просто случайности. Вот я знаю ситуацию, когда, опять же, уже покойный один поэт ехал в 47-м автобусе и читал книгу, по-моему, вот Казанцева «Третья сила», так вот, в поселовском небольшом издании, а рядом с ним сидел какой-то господин, то есть, ну, товарищ. И этот поэт, захлопнув книгу, собрался выходить. Говорит: «Вы сейчас выходите, простите?» Он говорит: «Нет, я не выхожу». «И вы не выходите». Показал красную книжку. Говорит: «Нам надо сейчас проехать с вами немножко дальше». И вот с этого началось довольно большое уголовное дело, по которому там довольно много народу загремело. Никто не следил за этим поэтом. А так произошло, так случилось. Это случайность. Я знаю еще один случай, когда люди просто забывали в такси портфель с какой-нибудь такого рода литературой или рукописью. С этого тоже начинались какие-то уголовные дела. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Но нужно быть осторожнее.
Какая книга, вот там издатовская, вам запомнилась больше всего? Вот какая самая яркая оказалась?
Нина Берберова, «Воспоминания. Курсив мой». Она на меня произвела очень большое впечатление. Ну и вообще мемуарная литература, воспоминания Надежды Мандельштам, вот такого плана.
А сейчас рубрика личных историй. Мы их собрали вместе с проектом «Постпостмедиа» и его главным редактором Ленор Горалик. Воспоминания о том, как люди читали и распространяли сам и там издат, зачитывают журналисты «Радио Свобода». Ольга Скуридина.
В 1984 году «Собачье сердце» и «Дьяволиаду» дали почитать преподаватель вуза. Читала у нас курс иностранной литературы. Просила не открывать и не читать книгу в метро. Хотя книга и была обернута советской газетой, и название было не видно, я не утерпела, начала читать. В метро пристал какой-то дядька. Спрашивал, где взяла. Просил контакты. Говорил, что хотел почитать очень. Смогла отвязаться чудом. И было страшно, что могла подставить любимого преподавателя.
Александр Рыбалко.
В СССР существовала подпольная индустрия самиздата. Я в 9 классе познакомился с девочкой, родители которой собирали самиздатовскую дореволюционную литературу в самодельных же роскошных переплетах. Читал это запоем. Антисоветчины там не было. В основном приключения и фантастика. Из самиздата впервые купил «Континент» в ленинградском Сайгоне с рук за 40 рублей в 1985 году. Сейчас уже понимаю, что это было рискованно.
Лена Мандель.
В детстве обнаружила в родительском письменном столе стишки на еврейскую тему «Евреи хлеба не сеют», отпечатанные на папиросной бумаге. Что очень странно на самом деле, поскольку родителей еврейская тема никогда не интересовала. Потом старшая сестра начала приносить из университета более интересные вещи, типа «Сдача и гибель советского интеллигента». Ну а уж когда я сама подросла и вышла замуж за Манделя, который дружил с диссидентами, 75-й год, и самиздат, и тамиздат у нас дома не переводился. Более того, мы сами делали фотокопии многого, например, архипелага ГУЛАГ. Поскольку проявляли и печатали сами, я все шутила, что мы товарищу следователю сильно облегчали работу. Все страницы были буквально покрыты нашими с ним отпечатками пальцев. Часто нам давали что-нибудь почитать на сутки, и если оставалось время, мы приглашали друзей тоже почитать. Время это обычно оставалось ночью, жили мы в комнате в коммуналке, так что читающим друзьям, чтобы не мешать нам спать, приходилось читать лежа в коммунальной ванне, обложившись подушками.
Это был подкаст «Пустая полка». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки и пишите комментарии. А если у вас есть ваша личная история, связанная с сам или там издатом, присылайте. Электронный адрес я оставлю в описании подкаста. Звукорежиссер подкаста Андрей Амочкин. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода».